Радио «Свобода».
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была бесчестной.
Трагедия, драма русской истории, что часто беря прекрасные образцы, мы их обращаем на службу либо злу, либо самопоеданию, либо чему-то. Вот этого бы не делали.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Здравствуйте. Разобраться в причинах происходящего в российской политике и общественной жизни сложно без знания событий национальной истории. Многие обстоятельства сегодняшнего дня, поведение власти, реакции общества, параметр гражданского диалога часто обусловлены историческим опытом. Как в русском прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны особенности исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? На эти темы в студии «Радио Свободы» я беседую с крупными русскими историками, академиком Юрием Пивоваровым, доктором политических наук, директором Института научной информации по общественным наукам и доктором исторических наук, профессором ГИМО Андреем Зубовым. Справедливы ли аналогии между сегодняшним днем и Россией 1917 года?
Я думаю, что в небольшой степени. Разумеется, сам факт подъема массового движения, безусловно, сходство. Россия тоже постепенно просыпалась в течение 19 века, хотя, опять же, процесс был, на мой взгляд, не однолинейный. Ричард Пайпс датирует начало русской революции студенческими выступлениями там, 1-2 года. Россия проснулась и больше уже не засыпала до того, как ее усыпили большевики, так как усыпляют животных. И вот сейчас она вдруг опять проснулась. Можно сказать, просто ожила. Такое же оживление, но совсем другое по социальному составу, по мотивам было в 89-91 годах. Сейчас, я думаю, абсолютно качественно новый момент русской истории, потому что впервые в России сформировался по-настоящему широкий класс, слой критически мыслящих людей, образованных, открытых миру. Эти люди хотят жить так, как живет Европа. И в то же время нет болезненной ненависти к власти у простого народа. А эта болезненная ненависть к власти, к сожалению, была в предреволюционной России.
Определенные параллели можно найти. Но ведь это в любой национальной истории можно найти определенные параллели, там, во французской или немецкой всегда. Но, конечно, сейчас новая Россия, она, конечно, изменилась за эти 100 лет. Другое дело, что и сегодня стоят некоторые вопросы, которые тогда России не удалось решить. Это вообще некое такое свойство российской истории, что практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит. Я приведу самый прямой исторический пример. Собственно, против чего была революция в 17 году, февральская? Против самодержавия, если говорить очень коротко. Против устаревшей конфигурации распределения власти в обществе. Да? Она была в пользу какого-то более европейского, более нормального и вполне, так сказать, выстраданного России очертания власти. Примерно то же самое и сейчас. Дело ведь не в каких-то отдельных персонажах современной истории. Нынешняя конституция дает президенту абсолютно самодержавные права, а это значит, все те миллионы европейски ориентированных граждан, к которым я отношу и себя, и Андрея Борисовича, и многих-многих других, мы, наш голос, наше мнение никогда не будет учитываться. Никогда. Мы так и останемся вне системной оппозиции.
Тогда я по-другому поставлю вопрос. Андрей Борисович, в какой степени Владимир Путин действует в соответствии с авторитарными традициями русской истории?
Вы знаете, в очень малой степени. Если мы, опять же, продолжим аналогию с революцией, там, 5-18 года, то, на мой взгляд, тогда власть старалась оставаться в рамках закона. И что она себе никогда не могла позволить, это лгать. Вот, понимаете, это было бесчестно. Поэтому...
И царская власть не лгала никогда?
Ну, были, конечно, случаи, когда не выполняла своих обязательств. Скажем, давала обязательства перед земской общественностью городской там летом 5-го года и потом брала их назад. Когда речь зашла, там, скажем, в манифесте 17 октября, тогда была альтернатива или подавить революцию кровью, или дать манифест. Ну, подавить не смогли, не захотели, не было сил, можно по-разному говорить, дали манифест. Во время февральской революции, после долгих попыток государь буквально вот привез в Псков накануне отречения проект правительства доверия. Ну, то есть, фактически, переход к конституционной монархии. И это, я думаю, было бы исполнено. Что происходит сейчас? Знаете, сейчас происходит то, чего не было, в принципе. Это не было, вот, например, кражи голосов, массовых вбросов бюллетеней. Ну, конечно, были какие-то отдельные местными властями, иногда санкционированные фальшивки, но их было немного. И то, что власть не просто врет своему народу, как сейчас, а знает, что народ знает, что она врет, и при этом все равно врет, это вот то, что называется бесчестно. Я думаю, что это вот принципиально новый модус власти, которого не было в начале 20 века. Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была бесчестной.
Мне кажется, что Владимир Путин, власть Владимира Путина действует в соответствии с русскими историческими традициями. Власть была патерналистской, относились к ней как к царю-батюшке, генеральному секретарю, отцу, и матрица эта сохранилась. То, что происходит в последние месяцы, это попытка изменить эту матрицу со стороны наиболее активной части общества.
У нас мощнейшая, сильнейшая власть. Я, кстати, один из авторов концепции русской системы, где эта власть названа моносубъектом, то есть единственным субъектом.
Она и сейчас моносубъект?
Думаю, что нет. Да и более того, я очень критически отношусь к этой концепции, хотя я являюсь одним из двух ее соавторов ныне. И я вообще должен сказать, что русская история власти знает и историю свободы. Например, ведь одно из самых первых ограничений власти последовало самоограничение власти в 1606 году. Известная подкрестная запись Василия Шуйского, когда он дал, его никто не понуждал, он дал клятву, что он ограничивает свою власть. А в 1730 году, например, верховники, да, великий Петр строго говорил, что если в 30-м году, в 1730-м верховники победили, они ограничили тогда самодержавие, группа русской аристократии, Долгорукий и Голицын, то в 17-м году не победил бы Ленин. То есть эта тоталитарная власть уже не имела никаких шансов. Может быть, это некая утопия, но путь указан правильный. И Россия знала прекрасные и либеральные планы, там, типа Спиранского и других, и прекрасные либеральные реформы, Александр II и так далее, до Николая II. То есть, когда мне говорят, что так всегда в России было и так всегда будет, я говорю, нет, это вранье, в России не всегда так было. Перед революцией там было все по-другому. Там был договор, знаете, где он был зафиксирован? В Конституции 6-го года между обществом, которое начало гражданскую войну против власти, и властью, которая сказала, что не надо в крови топить, а давайте делать реформы. В 17-м году трагически и власть, и общественники вышли из этого договора. И ввергли нас вот в пучину того, из чего мы еще сейчас выбраться не можем. И сегодняшняя власть принципиально отличается от той власти. Не только потому, что та себя чувствовала сакральной, исторически абсолютно легитимной, поскольку когда-то избрали династию на трон. То есть был международный...
А это не чувствует себя сакральной, вы думаете?
Это?
Да.
Да и они таких слов не знают. Какая сакральная? Монархия – это одна логика, одна философия. У нас республика, демократия, выборы. Говорить о том, что какой-то с кем-то договор... Со мной, а я гражданин России, никакого договора никто не заключал. Никогда.
Верна ли идея о том, что в России нет истории, поскольку одни и те же властные структуры воспроизводятся на протяжении веков под разными именами?
Совершенно, на мой взгляд, неверно, потому что властные структуры различны. Самое главное – лица, которые реализуют эти властные полномочия, по своему типу очень различны. Александр I, абсолютный монарх России, был одержим идеей дать России конституцию. Он вообще хотел даже не вступать на престол, уехать в Швейцарию юношей. Когда его убедил тот же Лагард, что надо все же взять власть для блага подданных, он думал о конституции, думал об освобождении крестьян. Масса было причин, почему это не могло произойти. Конституция, кстати, была написана, знаменитый проект Новосильцева. То есть власть чувствовала свою ответственность перед обществом. Считала, что она служит обществу. Николай Павлович, человек странный, совсем не герой моего романа, но по-своему он тоже чувствовал ответственность перед обществом. Он не для себя Россию использовал, а себя использовал для России. Вот это абсолютно изменилось в советское время, понимаете? Николай II, когда отрекся от престола, хотя вполне мог не отрекаться, потому что была армия, была гвардия. Если бы он послушал там генерала Алексеева, то 95 лет назад не было бы февральской революции. Она была бы подавлена, был бы путч в Петербурге, подавлена, и все. Но ради блага России, ради продолжения войны, ради обязательств перед союзниками, то есть, опять же, ради чести и долга, он пожертвовал собой. Понимаете, все эти понятия честь и долго исчезли, по крайней мере, после октября в большевистской системе. Власть никогда не определялась этими мотивами.
Мне кажется, вы сводите исторический процесс отчасти к субъективным понятиям. Вот были люди с честью и долгом, и была одна страна. Сейчас таких людей нет, и страна стала другой.
И в русской истории даже в постсоветской истории, недавней, были времена, когда властители поступали с честью. Горбачев, который мог в крови в чем угодно утопить, не сделал этого. И дважды Борис Николаевич Ельцин. Это не герой моего романа. И тем не менее, дважды в его руках были путчисты 91-го года и 93-го года. И дважды он их не казнил. Они бы его казнили, какой бы там Ельцин ни был. Два этих человека, между прочим, сделали такую инъекцию обществу против гражданской войны, против насилия, против крови. Сейчас эта инъекция уже стала проходить. Вот нынешнее движение, если угодно, общество просыпается. До этого мы жили во многом, я абсолютно уверен, вот на энергии и на инерции вот этих вот абсолютно, так сказать, ну, я не знаю, миротворных, там, если это говорит о том, что есть и здоровые силы, и здоровые люди там в конечном счете могут находиться.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
В студии «Радио Свободы» я беседую с академиком Юрием Пивоваровым, доктором политических наук, директором Института научной информации по общественным наукам и доктором исторических наук, профессором ГИМО Андреем Зубовым. В каком соотношении находятся моральные личные качества правителей, людей, которые берут власть или борются за власть, и пути развития страны?
Я думаю, что это не просто очень важно, это единственно необходимо. У правителя нет способностей во всех областях. Он не может не знать экономику, может не знать лесное дело, может не знать нефтедобычу, даже, скорее всего, не знает. Но то, что у него должно быть обязательно, это чистый ум и чистая совесть, которая позволяет ему разделять правду и неправду, тьму и свет. Вот эти вещи настолько забыты в нашей истории, настолько нам вместе с советским истматом внедрена мысль о том, что есть какие-то формации, какой-то объективный ход истории, когда объективно одно меняется на другое, и ты хоть умри, хоть костьми ложись, ничего не изменится. Что мы не понимаем, что на самом деле все происходит из-за человека. История человечна. И вот именно это самое главное, что было забыто, вернее, не то забыто, а уничтожено в советское время. И властная группа, которая захватила власть в стране после 17-го года, она жила для себя. Если она жила бы для народа, она бы не миллионы представителей этого народа не убивала бы. Понимаете, это была война против собственного народа ради себя. И я боюсь, что нынешняя элита, и даже, к сожалению, и Борис Николаевич, по крайней мере, после 95-го года, живут для себя, они рассматривают страну как средство удобной собственной жизни. Властолюбие или материального ли, это принципиально отличается от той России, которая была до 17-го года.
Насколько важен в историческом процессе такое явление, как покаяние?
В 56-м году в России состоялся 20-й съезд КПСС. Безусловно, это был акт покаяния. И неважно, шла ли там грызня внутрипартийная, шла, конечно. А с другой стороны, поднимались мощные восстания. Была масса, конечно, причин, но была воля Никиты Хрущева. Вот несмотря ни на что, этот Хрущев был полуобразован, и руки в крови, и то да сё. Но была воля сказать правду. Он говорил, я так жить больше не могу. Как ни странно, как ни парадоксально, даже вот в рамках этого человека ненавистнического, абсолютно суицидального для России режима, вдруг появляются люди.
Покаяние в русском контексте не совсем понятное слово. Да. Греческое первооснова, метаноя, означает изменение ума. Происходит изменение ума. То есть человек ужасается тому, что он делал до этого. Вот вам нравственная подоснова. Когда какой-то человек, облеченный властью, живет ради себя и для этого гнобит других людей, он губит, конечно, в конечном счете, и самого себя. Если он начинает это понимать и старается оправдаться перед людьми, исправить свои ошибки, вот тогда и происходит настоящее покаяние. А вовсе не тогда, когда все ходят и орут, и говорят, как ужасно, как плохо.
А у Владимира Владимировича Путина изменение ума может произойти?
Оно может произойти у любого человека. Да? И более того, разумеется, истмат здесь бессилен.
Часто говорят о том, что в каждом государстве система управления, система власти обусловлена в том числе историческими традициями. В этой связи говорят, что сильная президентская власть есть наследие долгой российской государственности.
Когда-то все страны христианского мира были со слабой верховной властью. Это был так называемый период феодальный. Король был первый среди равных и Византийской, кстати, империи, и назад. Потом наступила эпоха абсолютизма. Монарх обладал абсолютной властью, и была идея того, что он часовщик, а страна часовой механизм. В России было то же самое. Потом все страны в конце 18 века, одна с другой, кто революционным путем, кто разумным мирным путем, отказались от этой модели. Последней в Европе, если не считать Турецкой империи, отказалась Россия. Россия отказалась в 5 году. Это общеевропейский процесс, и связан он с очень простой вещью. Это не какой-то там непонятная логика истории. Она связана с уровнем образования и культуры общества. Как только общество становится более образованным и культурным, как только оно становится более ответственным, хочет само контролировать собственную жизнь. Вот, собственно говоря, это и происходит во всем мире. Поэтому говорить, что в России есть какая-то особая традиция, Россия идет обычным путем всех стран. Ее отбросил советский период, который уничтожил культурную часть общества.
По вашему мнению, типологически, Путин себя рассматривает как часовщика, страну как часовой механизм?
Объективно он является не часовщиком, а он является тем человеком, который залез в чужой, собственно говоря, огород и быстро-быстро набивает мешок дынями и огурцами с этого чужого огорода.
Неограниченная власть человека. Директор ли он бани, председатель ли он ли колхоза, там, я не знаю, тренер ли футбольной команды или президент России, она обязательно бесконтрольная власть возникает. И это опять не всегда зависит от личных качеств человека. Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти никуда, ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
А кем он поставлен? С течением обстоятельств, несовершенством российских законов, законами истории. Чем, Андрей Борисович?
Первое, это, конечно, советская традиция. Советская традиция предполагала именно абсолютную и ничем не ограниченную власть, чего, кстати говоря, никогда не было в революционной России. Царь был ограничен, ну, хотя бы христианским нравственным ограничением. Второе, это Конституция. Разумеется, когда создавалась Конституция 93-го года, она создавалась на самом деле. Не как ширма, не для того, чтобы прикрыть там ничем не ограниченную власть, которую мечтал Ленин, а чтобы создать действительно в демократии вот систему, которая бы обеспечивала бы тому же Ельцину стабильное управление, ручное управление страной. Поэтому наша Конституция 93-го года дала президенту очень большие полномочия. Неразумно большие полномочия, но в этом смысле она где-то похожа на основные законы 1906 года. И третье, эти полномочия были значительно расширены при Путине. Кроме того, само сознание человека. Одно сознание есть у партийного функционера, который все же привык на партсобрание работать. Совершенно другое сознание у офицера вообще и спецслужб тем более. Это абсолютная вертикаль. И вот именно это сознание, чисто военное, и я бы сказал, еще усиленное тем, что это не просто армия, это охранка, бито. Путин прекрасный офицер советских спецслужб. Но такой человек не может управлять такой сложной системой, как демократическое государство. И у него другой менталитет. И я думаю, что это одна из величайших бед.
Вот что касается сегодняшней власти, то я думаю, что она в известном смысле опаснее даже советской. В известном. Знаете почему? Советская власть, власть советских вождей, была ограничена их идеологией. Вот они могли все. Казнить людей. Могли там любые там... Сегодня Гитлер враг, сегодня он друг. Все могли. Но они не могли отказаться от цели построения коммунизма, от каких-то целей социалистического общества и так далее. Они должны были ломать комедию или искренне верить, мне все равно, в рамках вот этой идеологической парадигмы. И это был ограничитель. Сейчас вообще нет никакого. А его не может быть в либеральном демократическом обществе, там ограничитель конституции и законы. Но поскольку конституции и законы попираются, поскольку выборы выброшены, а демократия это выборы, и больше ничего на самом деле. Это процедура выборов, это главный нерв демократии. Когда это выбрасывается, тогда власть становится голой. А что значит, что такое голая власть? Насилие. И больше ничего.
Для начала 2000-х годов, первого периода, была характерна апелляция постоянно к петровским временам. Бюст Петра I стоял на рабочем столе Путина. Модно было об этом писать в газетах. Сейчас это все немножко утихло. А почему это появилось тогда? Действительно ли были какие-то параллели? И почему это потом исчезло?
Я думаю, что был некий личный выбор. Второе имя, которое употреблялось, Иван Ильин, тоже вот его выбрали, его муссировали, его издавали. Собрание сочинений в невероятном количестве томов издали. Я, например, когда был один раз в жизни, пришлось быть в кабинете Суркова, я с удивлением увидел, что там только два портрета, Путина и Ильина. Владимир Владимирович, ну, у него, видимо, такое пушкинское, красиво будем говорить, пушкинское представление о Петре. Понимаете, как о великом реформаторе, который создал Россию. Известно, что потом, уже во второй половине 19 века, очень многие пересматривали, и Карамзинская, очень многие пересматривали эту точку зрения. То, что он поднял Россию на дыбы, казалось не очень хорошим. Да, это ушло абсолютно. Сейчас об этом никто не вспоминает.
А почему ушло, вам понятно?
Исторические аллюзии у власти положительные закончились, остались отрицательные. И поэтому сейчас так много говорится, скажем, о февральской революции, вообще об ужасе революции. Вот фильм
«Белая гвардия»,
очень неважно, который в прайм-тайм, значит, был показан перед выборами. Кстати, тенденция нарастала. Помните, когда брошюра «Сложеницына. Февральская революция» вот вышла, все вот не подчинились, все рухнуло. То есть, скорее, запугивание. Вот власть теперь уже не строит положительный идеал, строит чисто охранительный идеал, охранительный образ того, что вот власть уйдет, ночной сторож идет, будет очень плохо. Петр забыт.
Петр был еще, знаете, чем хорош? Как так себе представили в их мозгах? Это такая силовая волевая модернизация. Это тоже окно на запад, но такой крутой мужик, не где-нибудь там. Вот я думаю, что это им нравилось, поскольку они офицеры, они там спортсмены. Я думаю, что Петра и общественное мнение отодвинуло в сторону фигура Сталина. Среди вот этих крутых русских вождей Сталин, конечно, круче, и его помнят лучше, и он недавно был. Кстати, Ильин никуда не ушел. В речах Владимира Владимировича постоянно или скрытые цитаты, или прямые цитаты из Ивана Александровича Ильина. Вот насколько я люблю русскую религиозную философию, настолько не люблю Ивана Ильина, хотя он часть этой философии, поскольку, безусловно, певец такой вот русской авторитарности и особости, и, в общем-то, так сказать, понятно, почему и Александр Исаевич Солженицын, и Никита Сергеевич Михалков, вот все эти люди любят, они очень разные, но они любят этого, поскольку они сами вот такие вот, в некотором смысле, мачо от культуры. Сейчас начинается вновь культ Столыпина, и это не случайно. В каждом обществе есть такой вот топ-менеджер, Рузвельт у американцев, там, Черчилль у англичан, Деголь. Русским тоже нужно, а никого нету. Никого нет. Сталин – это миф, Сталин – это ужас, да, это деспот. Я думаю, что сейчас Столыпина начнут выводить на роль вот такого вот настоящего русского управленца. И традиционалиста, и аристократа, и европейца. Все-таки политика – это отчасти театр, понимаете? Вот.
Можно ли рассматривать 20 век как век упадка российской государственности?
Если не считать вот этого короткого периода, как раз связанного с Столыпиным, и с думскими выборами, и с ограниченной монархией, конечно, да. Государственность у нас исчезла. Началась исчезать в феврале 17 года и абсолютно исчезла во время гражданской войны. Ее пытались как-то сохранять белые правительства. Не забудем, что до ноября 20 года в Ялте заседал Сенат в гостинице «Россия». Но в целом государство исчезло. После этого государства не было. Была власть группы людей, опирающихся на чистое, ничем не ограниченное насилие и на колоссальную ложь. Государство в таком виде, абсолютно закрытом, как мы называем, вот тоталитарным, существовало до... Вот не государство, а вот эта система, я бы сказал так, это не государство. Потому что государство, если вот мы вспомним там Аристотеля, это система властных отношений между народом и правителем, так или иначе. Вот он все формы государства, которые предлагает Аристотель, до этого Платон, это всегда система властных отношений между правителем и народом. Здесь народ был элиминирован. Это была тирания. И сейчас, фактически, после некоторых попыток построить государство вновь, вот Конституция 93-го года, Горбачевские реформы,
Гражданский кодекс,
да, мы с невероятной скоростью возвращаемся к состоянию тирании. 95-летний период – это период пока неудачи. Но у нас за 20 лет сформировался новый гражданский субъект. Общество не принимает во внимание, тирания возрастает, а в то же время общество тоже усиливается. И вот этот конфликт, он сейчас на улице, он сейчас реален, а что будет завтра, ну, это никто, наверное, сказать точно не сможет.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Проекции» о настоящем России на фоне ее прошлого. Я беседую с московскими историками Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым. Продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На президентских выборах во Франции явка избирателей оказалась выше, чем ожидали. Согласно результатам опросов, два главных претендента на пост президента – это лидер социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент Николя Саркози. Первые предварительные итоги выборов станут известны сразу после закрытия избирательных участков. В Москве несколько десятков человек собрались сегодня на гражданскую конференцию, посвященную итогам так называемой «снежной революции», серии протестных акций, прошедших по всей России после парламентских и президентских выборов. В Москве у храма Христа Спасителя около 65 тысяч человек сегодня приняли участие в молитвенном стоянии в защиту веры и поруганных святынь. В столице Бахрейна, Манаме, стартовала автогонка Гран-при в классе Формулы-1. Несмотря на продолжающиеся антиправительственные протесты и попытки демонстрантов блокировать дороги, ведущие к трассе. Интернет-репортаж с автогонки был прерван хакерами. Аппарат президента Афганистана Хамида Карзая сообщил, что афганские и американские представители в Кабуле завершили подготовку проекта соглашения о долгосрочном двустороннем партнерстве. Теперь документ должны одобрить парламенты двух стран, а затем подписать президенты. В Сирии правительственные войска обстреляли город Дума, недалеко от Дамаска. По данным правозащитников, погибли 3 человека. Сегодня наблюдатели ООН вновь посетили город Хомс. Выступая во Всемирный день Земли, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что этот праздник – проявление уважения к нашей планете.
Говорит Радио Свобода.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Эти беседы мы ведем в студии «Радио Свобода» с академиком Юрием Пивоваровым, доктором политических наук, директором Института научной информации по общественным наукам и доктором исторических наук профессором ГИМО Андреем Зубовым. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шары. В качестве музыки для этой программы я использовал позывные джинглы «Радио Свобода». Вот таким образом мы несколько лет оформляли информационные программы «Liberty Life» «Свобода в прямом эфире». Сделал я это потому, что такие позывные – аранжировка «Музыка гимна свободной России», написанного после февральской революции композитором Александром Гречаниновым. История распорядилась так, что музыка эта свободной России не потребовалась, в том числе и потому, что угасла сама российская свобода. А русская история на протяжении большей части 20 века представлялась как череда сладких и славных мифов. Вот другая музыка. Это композиция советской рок-группы «Горький парк», «Мое поколение», написанная с аллюзией на песню «Вставайте, люди русские» из сталинского кинофильма «Александр Невский» композитора Сергея Прокофьева. Что оказалось главным собирателем русской земли? Почему не Литва, почему не Новгород? И верно ли, что главная причина – это связь с Ордой?
Когда речь идет о вещах, связанных с такими вопросами все-таки для русской истории древними, небольшое количество источников часто не позволяет делать столь исчерпывающие выводы, какие позволяет делать, скажем, 19 или 20 век. Главное, собственно говоря, что сделало Москву центром собирания Руси, а не Литву. Новгород никогда бы не стал бы центром собирания Руси. Новгород жил самодостаточной жизнью. Не претендовала, кроме очень короткого периода, и Тверь. Очень интересная, кстати говоря, сейчас совершенно забытая форма политического бытования русского общества, имеющая, безусловно, какие-то промежуточные между Новгородской республикой и Московской деспотией системы. Вот. Но вот Литва, Гедеминович, безусловно, претендовали на объединение Руси, имея в виду, что Литва была открыта через Польшу Западной Европе и была уже тогда многонациональным, многоконфессиональным государством, конечно, это был совсем другой путь развития. Я бы сказал, скорее аристократический, нежели авторитарно-монархический. Но произошло известное поражение в битве на Ворскле 1399 года, когда литовско-западно-русско-германское войско было разбито татарами. Известно, что союзником татар была Москва тогда. Если бы Альгерд победил бы, то объединение Руси пошло бы по другому сценарию. А кому склонилась победа на Ворскле, это, безусловно, военная удача. Потому что объективно войско, собранное великим князем Литовским, было сильнее татарского, но был допущен ряд военных ошибок. Второе – это поход против турок в 1444 году закончился страшной катастрофой под Варной. И в этом сражении погиб король Владислав Польский. Если бы западная коалиция победила бы польско-литовской в том числе в этом походе, то не была бы русская автокефальная замкнутая церковь, объединение Руси все равно пошло бы по западному сценарию. Тем более тогда Русь была крайне ослаблена просто потерей. Попал же в плен великий князь Василий II. Вот объективные вот геополитические формы. Очень многое зависело от личности Ивана III и особенно от его сына Василия III. Василий III был незаконный правитель. Он держал в башне и потом умертвил действительно коронованного царской короной внука Ивана Третьего. Поэтому он никогда, кстати говоря, не принимал титул царя, а был всегда великим князем. Вот это сознание своей незаконности, плюс там целый ряд других моментов, в общем-то, привели к тому, что вот он был типичным, абсолютно типичным ренессансным деспотом, который отделял Русь от западного мира для того, чтобы владеть ей полностью. Иван Грозный — это просто порождение, на самом деле, и развитие до конца тенденций, связанных с его отцом. И действительно, Василий Третий был отцом Ивана Грозного. Тут у историков есть некоторые сомнения.
Что касается возвышения Москвы, то здесь были кое-какие обстоятельства, которые были связаны с качествами этих людей. О них хорошо написал Ключевский, что вот все эти Даниловичи, да, вот род московских Рюрикович, это Данилович, поскольку первый князь был, значит, младший сын Александра Невского, Данила, они талантливы талантами людей неталантливых. Это люди, которые умели хорошо слушаться, хорошо подчиняться. Я недавно прочел книжку одного московского университетского профессора Бориса, очень известного медиевиста, называется «Возвышение Москвы», где он показывает, как московские князья победили в конкуренции приказчиков других князей, приказчиков перед Золотой Ордой. Они были лучше приказчиками. Вот так сложилось, что эти люди оказались наиболее талантливыми приказчиками, собирателями дани, проводниками воли Орды здесь, на Руси. Это тоже играло большую роль. То есть они были талантливые коллаборационисты, на самом деле, и умели эксплуатировать свой народ жестче ради собственной выгоды. Но и Орде было хорошо. Безусловно, московские князья рано задумались о том, какую громадную роль играет церковь, и озаботились тем, чтобы митрополит из Владимира переехал сюда. Или, например, в Москве впервые появились пушки. Вот пушки, которые впервые задействовали в 30-е годы 14 века во Фландрии, они появились в Москве через 50 лет. Сразу же на этом белокаменном Кремле Дмитрия Донского. Если тверские князья, например, прославились украшением города, там совершенно великолепные церкви, храмы и так далее, то Москва больше инвестировала, скажем, в военно-промышленный комплекс. Ну и, конечно, мы забыли еще здесь одно, это победа на Куликовом поле, да, потому что, как сказал Ключевский, русское государство родилось нам не в сумке этой Калиты, Ивана Калиты, да, Калта это и есть, значит, кожаный мешок, а под громы победы там на Куликовом поле. И хотя Дмитрий Донской выступил против Мамая как легалист, он выступил против узурпатора Мамая за подлинную власть, так сказать, ордынского царя, он действовал в рамках ордынской вселенной. Тем не менее, это, конечно, произвело большое впечатление. Безусловно, Москва себе показала, что она может быть северо-русским лидером, северо-восточным русским лидером.
Как вы считаете, можно сказать, что исторически Россия – это глубокая европейская провинция?
В принципе, можно. В силу просто истории, конечно, мы являемся культурной периферией Европы. Знаешь, как, кстати, Скандинавия? Потому что культурным центром Европы, ну, хадлендом, являлась Римская империя, безусловно. Римская империя – это была единая культурная целая, с латинским языком, с единым культурным классом. Вот то, что находилось в варварской периферии за границами империи, это, безусловно, глубокая периферия, которая примерно в одно время, ну, Германия чуть раньше, стала христианизироваться, да, это X век, и через христианизацию втягиваться в европейскую цивилизацию, потому что христианизация тогда означала не просто принятие определенной веры, а принятие определенной культурной системы. На Руси с отставанием в 50-70 лет все византийские инновации, я напомню, что Византия абсолютно не была отделена от западной части Средиземноморья, это было единое культурное поле, все те же самые тенденции, даже Орда, даже татарское завоевание не построила стену. Изоляция России, в отличие от Швеции, произошла в 15 веке. Вот когда в 15 веке мы себя отделили от всего христианского мира, после уже вот этой самой Волжской и Варны, самопровозглашенной автокефалией, и объявили всех, включая греков, еретиками, вот тогда Русь ограничила себя со всех сторон. А будучи провинцией, постоянно питающейся токами более развитой, на порядке более развитой культуры классического средиземноморского мира, она тем самым одичала. И уже когда при Алексее Михайловиче встал вопрос опять о включении в мировую систему, мы были не только глубоко провинциальны, мы были дико провинциальны. Отсюда раскол, магическое понимание слова и так далее, и так далее. Швеция к этому времени стала страной, где себя Декарт чувствовал как дома, а мы оказались страной, где любой немец чувствовал себя совершенно чужим человеком. Вот результат неправильного выбора.
Откуда появляется тогда идея мессианства? Почему у одних народов она рождается, у других не рождается?
Ну, во-первых, надо сказать, что идея мессианства рождается у многих народов. Да. Резон д'этр становление Византии. Да. Резон д'этр Рима. Да. Вот почему те или иные народы не удовлетворены своей тихой жизнью с кружкой пива или стаканом водки, или с добрым там бокальчиком вина, а вот хотят, понимаете ли, еще преподать человечеству какой-то урок. Но вот что касается уже времени там 18-19 века, то это, безусловно, идея романтическая. Романтики предложили, в отличие от просвещения, что каждый народ имеет свою душу. И эта народная душа, как индивидуальная душа, к чему-то призвана. У нее есть некая вот сверхзадача. Вот эта сверхзадача, это и есть мессианская идея, это и есть призвание. Если нет этой сверхзадачи, то нет и человека. Те же немцы, Гегель. Сверхзадача германского народа. Так же точно и у нас, в России, славянофилы взяли все немецкие схемы романтические, шеллингианские в первую очередь, и их переложили на русско-православную почву, и вот, значит, призвание русского народа. В этом понятии мессианства, объективно очень интересно, субъективно присутствует одна очень простая вещь. Когда народ не может решить свои внутренние задачи, он оправдывает это той миссией, при которой он эти задачи и не должен решать. Понимаете, когда Польша при всем своем желании не могла стать независимой страной, поднималось одно восстание за другим, а независимости не было, тогда появилась идея того, что Польша — это Христос Европы, который должен вот за всю Европу выстрадывать ее грехи, поэтому постоянно проигрываем восстание. Вот. Но это все равно наша победа. Германия проигрывает одну за другой две великих войны, которые сама и начала. Но идея того, что Германия вообще призвана создать некий новый порядок в Европе, якобы оправдывает эти попытки. То же самое и в России. Сами, не решив своих внутренних проблем нравственной организации нации, понимаете, мы не решим проблем просто образования нашего народа, соединения нашего народа, целостности нашего народа. Когда мы уже не тамбовские, не тверские, мы русские, мы начинали думать о том, что Россия призвана тому, чтобы спасти весь мир, научить весь мир, как говорил Толстой, когда был молодой. Я еще не знаю, чему учить, но я очень хочу всех учить. Вот примерно то же самое было в России. Вот сейчас, мне кажется, это проходит. Вот этот ужасно 20 век с этими миллионами жертв, он научил большинство, не всех, конечно, хватает до сих пор эпигонов вот того 19 века, научил большинство тому, что нам надо решать свои жизненные проблемы. Если мы их решим хорошо, этим мы и принесем пользу очень многим во всем мире, но в первую очередь принесем пользу самим себе. И это тоже, на самом деле, не так плохо.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
В студии «Радио Свобода» я беседую с академиком Юрием Пивоваровым и доктором исторических наук Андреем Зубовым. Расправительная теория заимствований как ключа к пониманию генезиса российского государства. Рюриковичи – чужие, Романовы – немцы, византийская вера и культура, сейчас технологии западные и так далее. Что, собственно говоря, в русской истории, в русском государстве тогда остается российского?
Нету народа и нет государства, которое могло бы сказать, что это мое и только мое. Возьмем еврейский народ. Кто такие евреи? Сама Библия в Второзаконии говорит: никогда не забывай, что ты странствующий арамей, тебя вывели из Ура Халдейского. То есть это типичные восточные семиты, которые лишь созданы постепенно как народ. Чему был научен Моисей? Всей премудрости египетской. И мы действительно, специалисты, видят, что в псалмах Давида масса заимствований древнеегипетской поэзии и прозы. И так абсолютно во всем, понимаете? Я специально взял пример еврейского народа, как казалось бы, наиболее самобытного, кто через тысячелетия пронес себя. Мыслимо ли, там, скажем, та же Каббала без герменевтики, предположим, книг Гермес Трисмегист? Вообще нету культуры народов самобытных. Разве можно сказать, что Соединенные Штаты — это самобытный народ и культура? Но, разумеется, нет. Все приехали со всех сторон, принесли свое. Да, в итоге сложилось нечто своеобразное, но в итоге сложилось и продолжает складываться, и будет складываться до тех пор, как будут существовать Соединенные Штаты и американский народ. Разве можно сказать про Францию, про Германию и так далее? Понимаете, то же самое можно сказать о России. Мы все дети всего. У нас не должно быть никаких в этом смысле комплексов и огорчений, что вот, в отличие от других, там у нас там правили не русские династии. Какие династии правили в Египте? Посмотрите на лицо Хеопса.
Кто правит Британией?
Кто правит Британией, да, да, Плантагенеты, кто они. Вот, Ганноверская династия, на самом деле.
Россия — это действительно классическая страна заимствований, как многие другие, но вот конкретных заимствований. Вот мы в 17 веке решили написать, мы, наши предки, первый свод законов, да, в новое время, соборное уложение. И к чему мы обратились? Мы обратились к польско-литовским статутам, к известным юридическим документам европейского уровня. И, опираясь на прогрессивную, современную для того времени юридическую технику, создали себе конституцию, в кавычках, которая вводила, ну, просто жесточайший крепостнический режим. Мы берем прогрессивные юридические технологии и на них строим совершенно реакционный политико-юридический механизм. Русские большевики адаптируют к себе марксизм, и от Маркса ничего не остается, а остается совершенно что-то другое. Да, мы заимствуем, как и все другие. И мы, как и все другие, перерабатываем это. Конечно, национальный гений, русский национальный гений перерабатывает под себя, подрабатывает под себя, обязательно. Идею земской реформы в Австро-Венгерской империи, но реализуем ее по-своему. То есть это не значит, что мы всегда портим или всегда улучшаем. Разумеется, все слушают одну и ту же музыку Вагнера, но один с именем Вагнера становится Гитлером, а другой с именем Вагнера становится там антифашистом и так далее. То есть само влияние тут очень важно, как перерабатывается, куда перерабатывается. Мы развили самую мощную военно-промышленную, может быть, индустрию в 20-м столетии или одну из самых мощных, оставаясь при этом варварской, архаичной страной. Вот что трагично на самом деле, понимаете? Трагедия, драма русской истории, что часто, беря прекрасные образцы, мы их обращаем на службу либо злу, либо самопоеданию, либо чему-то. Вот этого вы не делаете.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
Почему Россия с ее отсталыми некоторым образом общественными институтами, тем не менее, как государство выстояло, смогла победить многих противников, в том числе и исторически значительно более прогрессивную, предположим, Польшу? Как так получается? Почему?
Во-первых, надо быть очень осторожным в этом суждении. После 15 века несколько раз Россия уничтожалась, если угодно, до самых основ культурной матрицы. Смутное время. Россия вполне могла не возродиться после этого. После этого начало 20 века, гражданская война. Ну, Наполеоном, понимаете, в общем-то, вряд ли, потому что, с одной стороны, все-таки Наполеон был разгромлен, не забудем, за полгода. Ну, кроме того, Наполеон нес с собой тоже государственность. Он бы не вверг страну в хаос, даже если он победил. А вот во время революции, да, стирание до основ культурной матрицы. Государство погибло. Но ведь есть же общество, есть народ. Посмотрите, что реально спасло Россию в смуте 1607-1612 года. Народное движение. Это не миф, это правда. И собор 13-го года избирает Романова на царство. Тоже народное движение, по сути говоря. Как раз в начале 20 века произошло иное. То есть Россию ничто не спасло. Народное движение – это белое движение. Это белая армия, которая тоже земская, тоже свободная. Она погибла, она проиграла. В России установилась ужасающая деспотия. Вот сейчас как раз мирное народное движение, я думаю, набирает силу. И, быть может, это как раз момент спасения России. А почему вообще Россия не погибала, хотя на нее там двигались более цивилизованные страны? Немцы говорили, что Россию спасли два генерала – Зима и Дороги. Я думаю, что это, конечно, сказано слишком, но действительно гигантская страна, которую никто не мог покорить. Скажем, тот же Наполеон столкнулся с прекрасной военной машиной двух абсолютистских монархий Центральной Европы, Австрии и Пруссии, и разгромил их просто потому, что Австрия и Пруссия ограниченные государства, которых легко дойти от одной границы до другой. А сейчас, мне кажется, идет процесс такого возрождения и, кстати говоря, стягивания, национального стягивания, потому что возрождение идет не только в Москве и в Петербурге. Другая эпоха, другой уровень коммуникации. Я говорю о том, что русское общество никогда не было таким культурным и цельным при всех оговорках. Никогда в своей истории, по которой мы знаем. Отсюда у меня, например, некий исторический оптимизм.
Наряду с победами, которые были, были же эти поражения. То есть об этом тоже надо помнить, от тех же самых стран, да? А в какой-то момент просто, скажем, стали очень просто несопоставимы потенциалы, например, России и Польши. Просто, да, безотносительно ко всему. Это естественно. Вот. Но вы знаете, что Россия, может быть, и выстояла в каких-то внешних вещах, но она, отчасти, мы уже говорили об этом, часто гибла во внутренних вещах, в тех же войнах внутри себя. И не только смута, да, а вот, скажем, тот же террор Грозного и разорительная параллельно Ливонская война, которую мы проиграли, она и привела к смуте, да? Или, например, то, что сделал Петр. Вся его Северная война, которая шла 21 год, представьте себе, 21 год он заставил страну воевать, да? Ради чего? Он хотел найти выход к морю, да, как мы знаем, там флот построить и так далее. Милюков пишет, через 2 года флот сгнил. Это так же, как посчитали, что то, что было построено в годы первой, второй пятилетки, меньше, чем то, что мы потеряли в период коллективизации. Просто стоим основу выражения, понимаете, какая штука. Пугачевщина это страшная, да, и вот эта вот гражданская война, она ведь не закончилась там в 20-м году, она продолжалась, вот это самопоедание. Для России опасны даже были, в этом случае, в ее истории, не так внешние войны. По-настоящему Россия была вот это вот, вот то, что мы называем отечественной, второй отечественной, вторая мировая война. Вот тут действительно стоял вопрос о... Парадоксальным образом, здесь тоталитарные чудовища, и там тоталитарные чудовища. Но речь шла не только о тоталитарных чудовищах, а о судьбе русского народа в целом. Я думаю, что мы выиграли, кстати, в эту войну, потому что народ встал. Как раз сталинский гнилой режим-то рухнул к октябрю 41 года, и встал русский народ. Не важно, что он называл там верховным главнокомандующим, это была по-настоящему народная освободительная война. Русский человек плохо понимает настоящее согласие, соглашение, самоограничение, консенсуальность, извиняюсь за иностранное слово. Это крупнейший русский моральный философ, сказал Лев Толстой, что если бы Христос пришел в русскую деревню, его бы девки засмеяли. Вы знаете, я ничего более циничного в своей жизни не слышал. А ведь он это сказал с глубоким пониманием сути вещей и даже отчасти сочувствуя этому. Вот что страшно на самом деле. Это гораздо более разрушительно, чем ПРО или как там ПРО против там, наших границ и так далее. Вот где корень разрушения. Так думать и так действовать.
Любая власть использует исторические мифы для того, чтобы подчеркнуть свои достоинства, поставить перед обществом новые какие-то задачи. Победа в Отечественной войне против нацизма. Это главный исторический миф, который эксплуатирует режим Путина. 812 год, 200 лет нас ждут, видимо, потешные торжества. Нужно ли использовать эти исторические мифы? Правильно ли это использовать их?
Миф – это ведь слово, которое надо понимать не в смысле, на мой взгляд, как широкого нынешнего употребления, как некая такая сказка, миф и легенда Древней Греции, а просто понимать его в первоначальном значении греческом – это рассказ, мифос. Поэтому историческое прошлое, знание собственной истории, безусловно, необходимо. Но должно быть не знание вот этой красивой, как у нас сейчас говорят, гламурной истории, упакованной, а настоящей истории, со всеми ее успехами и поражениями, падениями, проблемами, альтернативами. Такая история нужна для воспитания человека. Юрий Сергеевич, когда говорил о том, что главная трагедия России вот именно в том, в словах Толстого, что если придет Иисус в русскую деревню, его девки засмеют, в чем тут суть? Суть в том, что у этих девок и в шире у русского народа нету чувства нравственной ответственности. В этом же дело. Поэтому девки засмеют. Потому что девки думают о своих удовольствиях, развлечениях, там, целях, там, замуж выйти. Зачем Иисус Христос с его нравственной проповедью, с его учением о спасении? Ни о спасении, ни о нравственности они не думают. Это действительно огромная проблема для нашего народа. Если бы было бы сознание вот этой нравственной ответственности, не было бы революции 17-го года. А да, но откуда это отсутствие нравственной ответственности? Я объясняю это не какими-то органическими особенностями русского народа. Я объясняю это в первую очередь последствиями вот того самого страшного крепостного состояния, которое началось с уложения 49-го года, 1649-го года, и особенно укрепилось с Петра I, которое вывело 90% русского народа, крестьян, из поля нравственной ответственности. И, естественно, это транслировалось. Вот мне кажется, что это полностью стерто революцией и вот ужасом 20 века. Нынешнее вот растет новое поколение, в котором они не думают об этом, они не рассуждают в этих категориях, но объективно в них опять появляется тяга к нравственно-ответственному действию. Отсюда и болотное. Люди понимают, что они должны быть ответственны за свою страну, хотят быть ответственными за свою страну. Вот мне кажется, что это самое главное, что сейчас происходит, что это небывалое, это абсолютно небывалое в русской истории массовость ответственного сознательного отношения. Причем не негативного, как в 17-м году, когда, в общем, все было пропитано духом ненависти. Там городовых там рубили лопатами по голове, и так ужас, что было, страшно вспомнить.
Юрий Сергеевич, вот про мифы.
Действительно, в основе всякой культуры лежит миф. Скажем, русская культура во многом 19 века замешана на мифе о войне 12 года. Именно на мифе, не о рассказе даже, а вот то, что потом в «Войне и мире» возникает, да, со всей этой штукой. Сегодняшний режим вовсю использует миф о Великой, не о Второй мировой, а о Великой Отечественной. О Второй мировой войне никто не говорит. Он такой гламурно-патриотический, этот миф, да? В центре стоит культ победы, но не культ страдания, заметьте. Ведь Война Отечественная, Вторая мировая, была эпохой страшного страдания, в том числе и российского народа. Об этом как бы даже и не говорится. Все остальное выметается. А для чего? А я думаю, это вот как концы в воду. А вот что делать нам с советским режимом? Что? А что с коллективизацией? А что вообще со всем тем, что было в те десятилетия? Ведь этим самым индульгенция на все эти десятилетия. Такая вот пелена, завеса, мы ничего об этом знать не хотим и знать не будем. В отличие, скажем, от немцев, которые постоянно воспитываются из поколения в поколение, что мы с собой и с другими сотворили. Это отказ и от дореволюционной по существу России. Там выдергивается какой-нибудь опять огламуренный Столыпин, кого-нибудь еще найдут и так далее. Но они не хотят знать подлинной, настоящей русской истории. Для того, чтобы русская история двинулась вот по тому пути, чтобы вот взрослые, серьезные, веселые люди были главными в этой стране, должны совершенно четко знать собственную историю со всеми ее ужасами, прекрасностями, но знать ее, насколько это возможно, знать ее реально. И не строить никаких иллюзий. Потому что иначе сплошной гламур, какие-то странные такие вот красавцы-декабристы, красавцы-помещики там, или наоборот, огламуренные крестьяне, которые там так хороши, что дальше ехать некуда, а кто же тогда, так сказать, все это сжег, уничтожал? Миф о войне этим может быть опасен. Миф о войне становится основным фактором легитимности нынешнего режима. Если бы это было наряду со всем другим, и наряду с жесточайшей ответственностью, и стыдом за то, что мы сделали, и с гордостью за то, что мы сделали, это было одно. Но пока избрано только это, то это крайне опасно. Но это помогает уйти от легитимности правовой. Ну, что там, какое-то право, какие-то выборы, что там пересчитать? Мы в войне победили, мы в войне победили. Если угодно, мы должны перестать себя жалеть. Мы не должны использовать историю в качестве успокаивающего. Надо выздоравливать, а не, так сказать, знаете, гасить болезнь только тем, чтобы обезболивающие уколы, от этого кайф пошел и так далее. Иначе это наркомания, это ведет к разложению.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
Общественно-политические события последних месяцев в России вызвали новый интерес к национальной истории. Ведь очевидно, что проблемы сегодняшнего дня унаследованы из прошлого, и неумение решить эти задачи отчасти кроется в особенностях русского народного опыта. Как в государственном прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связана девиация исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляли московские ученые, академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Продюсеры программы Илья Бахчинецкий и Наталья Гуреева. Автор проекта «Проекции» Андрей Шарый. Всего доброго.
И слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году сезон торнадо стартовал в Америке раньше обычного. В
районах заявленных 1500 участников пропалестинской акции до цели добровольцев.
Как говорят люди, присутствующие на акции.
На санкционированную акцию протеста перед городской администрацией собралось
Дмитрий
около...
Дмитрий Бондаренко был задержан в Минске во время митинга оппозиции 19 декабря.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.